Я думаю о многом в диалоге с дьяволом и Богом. Это происходит со мной. Разговор с Господом и сатаной. Я состою из одинаковых частей, слышу ангелов и вижу чертей. И только одно мне поможет. Повторяю, я человек Божий.
Радиопередача по существу о насущном.
Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Олег Черняк, и у нас в эфире программа «По существу о насущном». Тема сегодняшнего эфира «Умереть для себя и воскреснуть для Бога». У нас в студии пастор Богдан, Алексей Дебров, Владимир Терентьев, Владимир Водопьянов, и мы хотим сегодня поразмышлять в этом направлении, поговорить, поделиться личным опытом, опытом людей, которые зацепил нас, и, надеюсь, мы будем полезны. И начнем по старшинству, как обычно, пастор Богдан, вам слово.
Тему надо сказать.
С удовольствием, только о чем говорим.
Тема, еще раз повторюсь, умереть для себя и воскреснуть для Бога.
А первый вопрос, то есть, или с чего это, как бы...
А, друзья, давайте тогда, может быть, я начну. Немножко размышлял над этим вопросом с вами, Алексей Дебров. Ну, вот как я лично услышал тему таким образом, ну, для меня это прозвучало, как некая философская тема к размышлению. Ну, что это вообще, как мы часто слышим, что умереть там для этого мира и воскреснуть для Бога, что это вообще такое? Вот размышляя над темой сегодняшней передачи, я понял, что это несколько аспектов вообще вот имеет эта тема. Но первое, мне показалось, что это тема осознанного крещения, наверное, и принятия Бога как руководителя своей жизни, в мотивах или в истоках своих мыслей и в истоках, в мотивах своих действий. И для этого, конечно, есть обрядовое действие, связано с этим фактом. Это крещение. И вот по своей жизни, по опыту своей жизни, я все-таки сторонник того, что к этому нужно приходить осознанно. Не когда, ну, человека крестит в совершенно в неразумном младенческом возрасте, когда человек не понимает, что с ним происходит.
Надо пояснить, что по апостолу Павлу крещение – это смерть, а выход из крещения – это воскресение, чтобы было понятно, почему здесь связь именно с водным крещением.
Мы за крещение заговорили, да?
Да.
Да, но это как одна из составляющих.
Ну, есть такое Римлянам 6 глава.
Угу. Да, и вот, например, в своей жизни у меня было два крещения, скажем так. Одно в неосознанном возрасте, а другое в осознанном, когда я уже сам совершил. Мне было того мало, мне казалось, что оно нелегитимное, что оно какое-то, ну, без меня деланное, как бы без меня женили. Угу. И вот именно осознанное крещение, когда, как сказать, когда действительно... Я принял Бога не как концепцию, ну, что вроде он есть, ну а что, кто еще все это сотворил, вот этот большой взрыв, из которого все создалось. Как-то глупо это отрицать. И через разные жизненные перипетии все-таки пришел к тому, что Бог есть. И осознанно решил все-таки встать на его сторону и пытаться понять его по существу вот этой непростой жизни. Чтобы ведь когда мне какие-то есть непонятные моменты в своей жизни, я все равно советуюсь, я человек. И мне очень важно идти на поводу не только своих страхов, предрассудков, своих вот этих мысленных тараканов, там целое общежитие. Одни за, другие против, пойди разберись, там постоянно одни с плакатами бегают, какой оранжевая революция день за днем в моей голове, знаете. И вот с этим всеми внутренними стенаниями, сомнениями, непонятками, ты идешь ведь к тем, кому доверяешь. По большому счету, у нас у всех своя церковь. Раньше у меня была церковь, так сказать, вот собутыльников, да, вот что-то у меня вот есть непонятка, накипело, как говорится, у меня своя исповедь. Собираю свой круг, звоню в колокол, срочно собираемся, вот оно, причастие, прости, Господи, вот это вот, алкоголь, да, и сижу и изливаю душу. Но это же тоже, ну, друзья, это самое, что ни на есть прообраз церковной жизни, когда ты производишь
община,
исповедь.
Общество своеобразное.
Да, да, производишь исповедь. И после исповеди ты получаешь совет, ну, ведь правда? Ну. Вот товарищи собутыльники дают тебе совет. Но зачастую их совет приводит, ну, к деструктивным позициям, которые разрушают карьеру, разрушают семью, разрушают здравомыслие. Потом ты это понимаешь, с течением прожитых лет. Только с течением прожитых лет я смог проанализировать, что мои друзья 18 давали мне совершенно деструктивные советы о строительстве моих взаимоотношений с родителями. И вот анализируя вот эти вот возрастные периоды, да, там детство, юношество, подростковый период, там какая-то отрочество и так далее, все-таки в осознанном возрасте, да, около, говоря так, 35, я понял, что это все не так, это неправильно, это мимо кассы, ну неправильно это. И я принял решение вот все-таки советником, ну, сделать себе Бога и Божьих людей, чтобы у них как-то вот получать инструкцию по жизни, у них как-то к ним нести вот эту тьму своей головы, тьму своих страхов, сомнений и получать наставление и совет. Потому что по опыту жизни понял, что во многих вещах люди учат учить тому, в чем сами не разбираются, в чем сами, ну, не преуспели. И поэтому вот это было осознанное такое решение. Я начал искать. То есть вот второе, соответственно, уже второй путь после крещения, после такого факта признания, что Бог есть, что я хочу встать на его сторону, после религиозного обряда, я начал искать, ну, наверное, вот церковь. То есть если храм – это люди, ой, храм – это место, ну, святое, где нужно собраться, где Бог определил. Ну, это не за гаражами, как раньше, не где-то там в бане, а все-таки есть место.
Сообщество святых.
Да, это какое-то где место, где они собираются, вот эти люди, принадлежащие Христу. А вот церковь – это уже люди. То есть, храм – это стены, а церковь – люди. И я понял, что найти свою церковь – это тоже очень важно, то есть, родиться. И вот начал искать. И что такое умереть для себя? Подхожу ко второй части. Умереть для себя. Раньше я жил только для себя. То есть девизом моей жизни был смысл урвать от этого мира для своих желаний, похотей, хотелок, для своих хотелок что-то оторвать для этого мира, чтобы послаще поспать, повкуснее поесть, ну и как-то пристроиться при солнышке. И, в принципе, весь смысл был для того, что я приобретал людей, знакомых, друзей, материальные блага только для себя. Ну, только вот для себя. У меня другой цели и понимания не было. И когда не соответствовало вот этой конфессии, то, ну, концепции, что, ну, зачем мне с человеком общаться, если он не несет мне пользы? Смысла нет. О чем с ним дружить? Он мне ничего не дает. Поэтому вот уже с Богом, вы знаете, переменилась, глобально переменилась точка смысла жизни. Теперь я начал все, я все так же приобретаю от мира. Все так же. И в материальной сфере, и в душевной. Но если раньше я женщину, простите, завоевывал для себя, для своих каких-то похотей, то теперь я завоевываю ее для Бога. Ну, то есть для того, чтобы она оказалась в лоне церкви. Но завоевываю тем образом и теми методами, которые допускает Бог. То же самое касается это моих финансов, то же самое это касается моей семьи, моей работы и моих взаимоотношений. То есть просто теперь у меня сменилось центр сменился. Жизни и цели жизни. Раньше было только для себя, и я стоял в центре вообще моих интересов по жизни. Да. А это приносило так или иначе развал. Теперь я поставил туда Бога и его слово, и получаю наставление, то есть моя жизнь сместилась, вот центр, все для него. И почему-то, потрясающе, почему-то все начинает создаваться. Понимаете? Когда я живу для него, почему-то в моих сферах начинает все налаживаться. Разваленные взаимоотношения с близкими, там почти до развода с женой дошли, теперь живем душа в душу. Была непонятно там, что с пенсией, куда жить, как быть. Теперь все наладилось само. Вот с Богом, когда ты живешь для Бога, почему-то само по себе.
А у вас сколько лет наладилось? На 3 года у меня или на 5 лет больше стало?
Ненужное.
Опыт новой жизни уже сколько лет.
Все ненужное засыхает и отваливается, а все нужное находится и прикладывается. Опыт моей верующей жизни больше 10 лет.
Ну вот уже и попадал.
Вот мне интересно, просто пенсию вы же упомянули. У меня пенсию отодвинулась на 3 года. А у вас на сколько, на 5?
Давайте так, хоть и на 10.
Давайте так, на самом деле, вот раньше, я отвечу на ваш вопрос с удовольствием, Владимир. Вот когда я стоял посередине, я надеялся на государство. Надеялся на людей, надеялся на кто-то. Поэтому, ну, мне нужно было рядышком с пенсионным фондом, с каким-то организацией, с каким-то где-то быть, где-то состоять. Когда в центре стал Господь Бог, он сам дал мне пенсию таким вот образом. Это не от государства пенсия, это от него.
Да.
Очень шикарная пенсия, где, ну, всем все хватает, ни у кого вопросов не возникает, я могу ему служить, закрывая все свои потребности. И даже если я умру, Эта пенсия не отойдет государству. Она перестанет, а она продолжит начисляться моим близким. И с этим надо что-то делать, даже завещание писать, понимаете? Вот как действует Господь.
Да и в конце концов нет перекосов, когда Бог в центре событий, мы как люди, как личности не бегаем от крайности в крайность. Все, надоели друзья, сегодня я буду семьянином. Сегодня я посвящаю свою жизнь семье, и у меня теперь все обязательно получится. Раз побыл в семье не получается, побежал в работу. Говорят, я теперь буду работой заниматься, все посвящать себя. Но когда мы ставим в центре Бога свою жизнь, то в каждой сфере ты начинает, как Алексей говорил, начинает наводиться порядок, сам Бог начинает помогать, ты более трезво и адекватно смотришь на эти процессы, которые происходят в твоей жизни. Просто люди на первое, которые не просвещенные, так назовем, которые не имели духовного опыта, практики, для них это пугающе, звучит на первый взгляд, как посвятить себя Богу, а как же я это перестану делать, или любимые грехи оставить, не видят перспективы. И вот мне очень интересно, как пастор Богдан, с большим, столько лет опыта в Боге, хождение с Богом, как вы себе все это понимаете?
Давайте, я готов с удовольствием продолжить. Алексей хорошую такую тему задал, мысль. Да, за всю вот эту вот годы со Христом, знаете, ни разу не пожалел, что вот этот выбор тоже сделал. Выбор, чтобы умереть для себя, как мы говорим, и воскреснуть в новой жизни уже, как вот Павел Апостол пишет, да, в послании к Коринфянам, кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. И вот в этом статусе новом уже жить совершенно по-новому. И, знаете, действительно людям, может быть, незнакомым с такой христианской, библейской терминологией, вот эти вот понятия, они немножко жутковато звучат, то есть умереть для себя, действительно, что это значит, это же страшно, как это умереть, или воскреснуть и жить для Бога, то есть у некоторых тоже вот эта вот идея, жизни для Бога, полное такое посвящение, когда ты вот ходишь в церковь, читаешь Библию, он кажется страшной, такой скучной, может быть, какой-то такой серой. И вот не хотят люди, то есть, менять вот такую вот, как бы бурлящую жизнь во грехах на что-то такое святое, в кавычках серое, для них однообразное. И для меня вот в этом плане как бы вот очень ярко вот то, что свидетельство Алексея было, да, вот какой-то он образ жизни яркий вел в окружении своих коллег по алкоголю, да, и теперь вот когда с людьми святыми, которые могут и спортом, и музыкой, и бизнесом заниматься, и быть в одной среде, в одной культуре христианской, и радоваться, и делиться своим творчеством, обогащая друг друга, и тем прославляя Христа, то есть, что может быть прекраснее, когда ты себя реализуешь, когда ты себя даешь другим, вот отдавая Богу и ближним, и от этого чувствовать востребованным, чувствовать радость, да, и полноту. Вот. А сама вот эта иллюстрация, она хоть может быть и пугающая, но в ней нет ничего как бы такого в практическом плане ужасного и страшного, потому что Господь из любви к нам, Он не предлагает чего-то плохого, наоборот, Он всегда идет с тем, чтобы обогатить нас и дать самое лучшее. И вот для меня вот эта иллюстрация, с бабочкой, вот эта метаморфоза, которая происходит, тут тоже такой служит картинкой яркой, когда мы видим гусеницу, отталкивающий внешний вид, такой вот страшную, люди от пауков, от жуков, от гусениц всегда шарахаются, и вдруг мы видим, как она превращается в прекрасную бабочку, да, которой хочется любоваться, которой хочется вот как-то поймать, запечатлеть, сфотографировать, там кто-то даже коллекции составляет.
То есть с бабочкой хочется дружить.
Что-то великолепное. И вот понимаете, вот что творит Господь вот в жизни человека? Вот из этой вот отвратительной гусеницы путем ее смерти, возрождения, приходит вот нечто прекрасное, красивое такое, да, которым хочется любоваться, восторгаться, порхать.
Эгоизм, да, видимо?
Да, да, да.
Кстати, самое главное здесь, кроме то, что вы говорили все о, смене парадигмы, на самом-то деле умереть для себя, это умереть для себя в плане эгоизма, поскольку мы все эгоисты до кончиков волос.
Умереть для себя, умереть для греха. Вот тоже Алексей, кстати, упомянул о женщинах легкого поведения. Знаете, довелось слышать историю, уж не знаю, насколько она такая, ну, достоверная, по поводу Августина Блаженного, вот такой святой, да, мы как бы его вот воспринимаем, что, ну, действительно человек, посвятивший себя Господу, но и у него в прошлом была бурная жизнь греховная. И вот повествует такой вот, как бы вот момент, что якобы вот этот святой в прошлом, ведущий греховный образ жизни, с женщинами легкого поведения, и вот встречает он после уверования, его вернее уже находит, встречает одна женщина на улице, и бежит за ним и кричит: «Августин, Августин, постой, ты что, меня не узнаешь?» А он действительно как бы вот уже и отвернулся, и пытается от нее как-то быстрыми шагами уйти, а она вдогонку прям бежит, и уже он понимает, что от нее так, ну, просто не убежишь. Он останавливается и поворачивается, говорит: «Узнаю», говорит. Она говорит: «Это же я». Он говорит: «Да, так зато это уже не я». То есть, понимаете, то есть человек развернулся на эти 180 градусов и изменил образ жизни.
Там
то
не
есть...
просто был блуд многочисленный, там был ребенок, там очень длинная история.
Значит, правда, значит, вот эта история, да, имеет под собой основание.
Это все
основание.
Описано в его исповеди.
Да, да, вот, ну, друзья, вот не читал, к сожалению, почитайте и поговорите вот с людьми верующими, которые вот искренне посвятили свою жизнь Господу, и вот беседуя, встречаясь в церкви, и знаете, вот сколько судеб, сколько людей, и ни одной одинаковой, и каждого Бог изменил, и встретился по-своему, и по-своему произошло вот это вот изменение, смерть для себя, воскресение для Бога, и эти люди счастливы вот в этой новой жизни. Ну, как и Августин о чем говорил.
Дорогие друзья, тоже хочу поделиться, ну, одним, ну, наверное, практичным таким примером, ведь для, и раньше для меня, вы знаете, очень сложно было понять философию, ну, как бы подвижника, адепта, да, по-другому сказать, ну, то есть того человека, который, ну, полностью занят каким-то... А я в некоторой мере адепт, неважно чего, то есть я человек и натура увлекающаяся. Если мне понравился алкоголь, я его изучаю серьезно. Если мне понравился бизнес, я его изучаю серьезно. Если мне понравился, ну, женщина, я ее изучаю серьезно, ну, или не занимаюсь вовсе. И, наверное, вот это вот очень важно, вот это качество. И поэтому реально меня что отталкивало в начале, да, вот чтобы принять Бога, вот это непонятное вот это приношение христианства для мира. То есть, например, тех подвижников, которые вошли в очень глубокое взаимодействие с Богом. И для меня меня очень отталкивало, было непонятно, как это так. Святой, который вот приводится для всех, как бы, ну...
Типа, зачем фанатить?
Да, что он все оставил, значит, ушел, вырыл какую-то нору себе, ну, простите, в лесу, живет там с медведями и, ну, радуется жизни. Для меня это, ну, выглядело как, знаете, как сумасшествие некоторое, простите.
Потому зачем что, до такой степени?
Ну, конечно, да? Я, ну, знаете, ударился в Бога, зачастую, да, говорю. Да, да. И мне это было непонятно, но это может быть понятно только действительно тем, кто вошли вот в эту взаимосвязь, потому что вот духовная сфера, она, знаете, она всегда предполагает угнетение телесное. В некоторой мере они очень похожи, вот, например, наркоман, алкоголик и монах, потому что их что одного, что второго, что третьего мало интересует вообще состояние дома. Его интересует, как соединиться с Духом, как войти вот в это вот...
Ну, в современной монастыре я был несколько раз. Это очень благоустроенное заведение, где зарплата поваров 90 тысяч. Там разные люди очень.
Владимир, мы говорим о подвижниках, а не тех, кто хочет хорошо устроиться.
Надо пустые не ходить.
И как бы... Поэтому я не хочу говорить что-то про современные монастыри, но мы говорим о том, что человек в Духе, он ищет соединиться с Духом. И его мало интересует материальное положение. Это уже, так сказать, высшая степень приближения. Тот же, посмотрите, Иоанн Предтеча. Всю свою жизнь прожил в пустыне и как-то сильно не парился, да, за что-то. Ему хорошо было. Это не значит, что у него была кислая жизнь. У него огромные приключения с Богом. Так же, как у Марии Египетской, 40 лет там и так далее. Есть другие вещи, которые Бог вот дает. Знаете, вот то же самое вы простите, в этом же лесу посадите наркомана с мешком героина. Он никуда не пойдет. Все, он пришел. Вот у него счастье, эйфория, да, да, да. Все. Куда ему идти? Все, ключ счастья здесь. У подвижника нечто подобное, но у каждого нужно служить своему духу. если у наркомана закончится вот это вот средство, да, эйфории духовной, ему нужно идти убивать, грабить и еще что-то делать. А если у монаха, ну, Бог посылает тоже на какие-то служения, ему нужно, наоборот, пойти помочь, там, что-то приколотить, что-то поднести, где-то утешить, за кого-то помолиться. Тоже своя работа своему духу, тоже необходимо трудиться. И вот хочу привести такой пример, как происходит у меня вот в жизни. Это так, так интересно, потому что это с Богом действительно круче и лучше. Ну вот приведу вам такой пример. Вот меня обратил, ну, скажем так, обратился один человек, ну, как бы так, ну, больной, да, попросил помочь в его болезни. И одновременно, и я уже дал согласие. И начал заниматься этим вопросом. И вдруг узнаю, что моя теща заболела сахарным диабетом, и ей необходимо помочь, в том числе материально, понимаете? Угу. Вот она дилемма, и я дал уже согласие. Тот-то человек вроде чужой, но я уже озвучил, что ради Бога я тебе помогаю. Эх, какой я красивый. И тут такая дилемма. И, знаете, больших трудов стоило вот так вот помолиться, обращаться к Господу, и... пока я не доверился ему, и, ну, чтобы не разочаровать человека, ведь теща-то уже в Боге, а тот еще только на пути, кому я собирался помочь, и помог. Я посвятил время и определенные свои доступные финансы и ресурсы для этого человека, для этой семьи, понимаете, молясь Богу за тещу. И помните, как Господь пришел к Петру, да, к теще, к Симоновой, и поднял ее. И что происходит? И что, мои дорогие мои друзья, происходит? А происходит удивительное. Вдруг теща звонят, говорят: слушайте, вот вы подходите под нашу категорию. И говорит, мы проводим программу, мы наука томская, набираем вот людей для того, чтобы вот заниматься проблемой сахарного диабета. А мы в поликлинике узнали, что это у вас есть. Вот готовы ли вы прийти? Она ко мне. Я первым делом думаю, ну развод не иначе. Нет, оказалось все по-настоящему. И ей прописывали курсы за 18 тысяч один укол там по два раза в неделю. Представляете? За 18 тысяч один укол, каждый укол. Выдали там кучу полосок, в итоге у нее сейчас великолепный сахар. И больше, ну, то есть, стабилизировали полностью, и она находится в этой программе до сих пор под наблюдением, еще и нашего пресвитера туда присоединила, там, попросила и привела. Понимаете как? А что касается меня, у меня получилось так, что я пошел, у меня у самого там проблема была с зубами, и я вот записался в обычную поликлинику, думал вырвать зуб, надоел уже, где, а денег вроде лишних нету, чтобы это заниматься. И попалась верующая врач, мы с ней разговорились на этих вопросах, я вижу, у нее иконка стоит. И она не только мне отремонтировала этот зуб, но еще и восстановила его, и все, ну, буквально, знаете, почти там, это можно сказать, даром, то есть практически вот в рамках практически полиса. Ну, мне пришлось там кое-что оплатить, но это такой мизер смешной. И вот через это я понимаю, что важно услышать Бога, важно довериться, исполнить Его волю, а Он в долгу не остается, и Он всегда ответит на твои нужды.
Есть такой пример в Писании, как Йов, который, потеряв все, и даже жена там у него с ума сошла, он сказал: Бог дал, Бог взял. То есть, есть такой пример, у нас в студии был такой человек, Влад, и когда он заболел очень сильно онкологией, он сказал: я не буду лечиться, я буду помирать. Я говорю: а почему? Ну вот, я так хочу. И он долгое время молился своего родного брата, и пока у него все было хорошо, и, так сказать, и финансы, и все дела, то брат как-то вот не очень приближался к Богу. А потом он мне свидетельствовал, когда уже был доходягой, совсем худым приходил. Он говорит: ты знаешь, брат уверовал. Я почему говорю пример? Когда человек думает, что если вот он будет такой весь в шоколаде, Бог ему все даст, и кто-то там на это клюнет, ну, это, как сказать, человеческий подход. Подход Йова, подход Иисуса, который все отдал, тоже умер для себя, подход даже вот Влада, обратный совершенно. Принять все. Послал тебе Бог, как Йову, ну ладно. там и с женой проблемы, все дети погибли. Послал тебе такую болезнь страшную, съедает тебя эта болезнь. Не буду я бегать, суетиться перед людьми, там это, выпрашивать полгода жизни себе. Послал тебе Господь крест для того, чтобы, так сказать, взять грех мира. Ну, хорошо, неохота, но хорошо. Вот я так бы сказал, умереть для себя, на примере Иова, Иисуса, его даже Влада, это принять все, что Бог посылает. Тяжелое, неприятное. Я не думаю, что 40 лет я там это, в пустыне было ей хорошо, голенькое. Там очень холодно ночью. Но, тем не менее, все принять. Вот для меня, умереть для себя, для своего личного эгоизма, который все время хочет, чтобы все было замечательно, все было в шоколаде, похохатывать. Вот, это умереть для своего эгоизма. И все, что Бог пошлет, хорошее ли, слава Богу, плохое ли, слава Богу, болезнь ли, там, будут тебя ненавидеть и гнать, ну, все это надо принять. И вот для меня это вот образ умереть для себя. А воскресенье для Бога, это если Господь пошлет, как вот говорили обаянные крестители, да, стать убитым за, так сказать, правду, ну, значит, надо все равно говорить правду. И даже зная, что этот царь, так сказать, ну, блудник, он тебя убьет. Иоанн, кстати, Златоуст тоже испытал нечто подобное, умер для себя. Он был патриархом православной церкви в то время в Константинополе, и был при нем вот такой царь, я уже забыл его фамилию. Вот. Но царь тоже был блудник, как многие из них. И там была три раза такая история, какой-то юмор, я бы даже сказал. Значит, патриарх выходит, служит в храме. Значит, естественно, там стоит рядышком со своей, так сказать, псевдоженой этот царь православный тоже, Византии, император империи. Он говорит, при всех показывает, там 50 тысяч людей. И ты блудник, при всех, как вот Павел говорил Петру, не надо лицемерить.
Ничего себе.
Что происходит? Естественно, значит, жена шепчет ему на ухо, и император его, так сказать, высылает в Галатию, значит, в дальний монастырь. Народ возмущается, на улицах там драки, значит, народ весь возмущается. Приходится императору идти на поклон, возвращаясь к будущему патриарху. Так было три раза. Следующее богослужение. Что делает Иоанн Креститель? Златоуст. Ну, фамилия всем известная, потому что сейчас вот в православной церкви в основном служит его, так сказать, литургия еще есть, правда, подлиннее Василия Великого. Значит, он служит службу, а потом в конце у него тоже проповедь, как сейчас в православной церкви. Он опять обращается к нему, и на чистейшем греческом языке: ты блудник, изыди. Ну, там есть такая форма греческая, отлучение, анафема. Значит, ну, естественно, его подбило ручки, и снова. И так было три раза подряд. Вы понимаете, что значит умереть для себя? Это не то, чтобы, значит, что Бог тебе сделает там все хорошо, у тебя будет замечательно, и там... Нет. Это именно умереть для своего эгоизма, для своего страха, для своих там этих выгодных всяких сделок. А служить, ну, в том числе, как вот Иоанн Креститель и Златоуст, вплоть до риска, как, допустим, Иисус Христос. Потому что Иисус Христос тоже, он прямо говорил, что вы вот гробы окрашенные, там, вы там все.
Владимир, так а вот, вот и о чем и речь, что вот это-то и пугает людей. То есть, когда они слышат историю об Иове,
да ничего себе.
Но с другой стороны... Это Бог у меня все заберет, детей, имущество,
но
жену.
Но с другой стороны...
Или как и вот этому Иоанну. Да зачем оно мне это надо,
но,
они скажут.
Но
вот
с другой стороны, вот. Пока у Влада все было хорошо, брат не уверовал. А Влад мне свидетельствовал. Я так это поразился. Жена мне бросила.
То есть у Влада должно было быть все плохо,
нет,
чтобы
нет,
брат
нет.
Уверовал.
А он согласился на это. Вот он умер для себя, понимаешь? Прежде чем умереть физически, он согласился с этим. Он свидетельствовал.
Так у людей же должен быть какой-то большой такой, стимул, чтобы быть готовым подписаться на это.
Все
потому
наоборот.
Что многие ведь
все
боятся.
Наоборот. Они видят истинную говорят... святость и псевдосвятость. Когда человек похохатывает во Христе и строит себя очень...
Друзья
такого.
Мои, хочу прервать вашу горячую полемику и поделиться своими измышлениями по этому поводу. Я насчет этого...
Будьте третейским судьей.
Я насчет этого очень сильно размышлял и молился. И однажды мне Бог показал, что да какие бы мы ни были, чего бы мы ни достигли, какого бы возраста или меры, мы все дети пред Ним.
Конечно.
Просто дети. И вот Бог мне показал такую ситуацию. Привел, во-первых, вот эту мудрость, что начало всякого благоразумия в человеке – это страх Господень. То есть человек, когда имеет страх Божий в своем сердце, он начинает поступать правильно и благоразумно в своей жизни. И этот страх Божий, он освобождает от всех других страхов. Но этим страхом есть своя мера. Вот вспомните детей. Вот деток, ваших детей, вспомните. Вот есть возраст совершенно неразумный человеческого существа, когда он лезет везде, ему все нужно попробовать, все нужно потрогать. И этому есть свое время. Бог отводит всему свое время. Раскидывать камни и собирать камни. Заметьте, сначала раскидывать. Воевать, а потом строить.
Сначала грешить.
Да, да. И это мы видим наглядно. Сначала раздирать, потом сшивать. Всегда порядок такой неизменный. И вот посмотрите, как с ребенком мы поступаем. Он все тащит в рот, ему все нужно попробовать, во всем нужно убедиться. Но есть те вещи, которые смертельны. Мы ему запрещаем. Не лезь в розетку. Два раза сказал, на третье что мы делаем? Просто прям по попе. Прям, ну, у него нет разумения. То есть мы физически связываем, не разрешаем. И вот слушаться родителей у ребенка неразумного сначала основано просто на страхе. На страхе наказания. На страхе то, что тебе будет больно. Вот это первое, вот этот этап возрастания в духе.
Ну, можно гораздо проще купить затычки.
Нет, какая разница, больно-то будет, по попе-то дадут. Вот, хоть с затычками, хоть без. И вот вторая мера понимания вот этого. То есть, как мы хочем угодить Богу? Сначала из страха мы угождаем Бога, чтобы не быть наказанным. Просто тупо, чтобы вот тебя не наказали. Вторая, поймите, вот вспомните, как детей... Это тоже работает. Когда закончишь четверть дна, получишь что? Уберешься в комнате, пойдешь гулять.
Не стучите, потому что звук передается на компьютер.
Простите, да. То есть это то же самое. И вот у нас есть такая вот вторая мера возрастания взаимоотношений с Богом. И у меня сейчас она такая. Когда я понимаю, я ищу волю Божию, я понимаю, что Бог долгу не останется. Ищу, исполняю и получаю.
Если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, бесплодно.
И третья степень, Владимир, она последняя, она самая лучшая. Как помните, говорили, у рыбы есть только первая свежесть, она же и последняя. Вот. Третья, самая благодатная, вот этот страх. Вот мы, когда уже родители старенькие, мы почему их слушаемся и во всем пытаемся им угодить? Да от одного, из страха их потерять и из страха их огорчить. Вот другого нету. И вот это самая благодатная степень, когда мы дорастем до этого, чтобы понимать, что искать угодить Богу не из-за страха наказания, или не из-за страха того, он что-то тебе даст, или что-то ты лишишься, а из-за страха потерять с ним взаимосвязь, потерять с ним особые чуткие взаимоотношения. Вот когда время подвигов настоящих, духовных, вот когда время самоотречения, до него надо дорасти, убедившись, что Бог благ и есть любовь в любом случае.
Последнее время люди будут иметь вид благочестия, силы живой отрекшейся, всегда учащиеся, да, и никогда не могущие достичь познания истины. Я прошу закончить программу ведущему, у нас 3 минуты осталось в эфире, и вот очень интересная была дискуссия.
Пролетело время.
Время очень быстро пролетело, и знаете, хоть и говорят, что бытует мнение, что не сильно привлекательна жизнь, там, когда мы посвящаем, отдаем себя Богу. Но я еще даже когда не пришел к Богу, однажды меня пригласили на служение в свою же церковь, где я сегодня, я видел, проходил, когда пастор. И меня очень сильно впечатлил. Я как будто я не был знаком с духовной практикой, но видел, как будто его окружали какие-то ангелы. Он как-то светился, так шел. Ну, в общем, и я не думал никогда, что буду где-то рядом и смогу к такому приблизиться. Читая, хочу порекомендовать книгу Смит Виглсон «Человек, который ходил с Богом». Очень много чудес, свидетельств, где рядом с ним много было исцелений, там про люди преображались. Ну, действительно, меня это и впечатляет и сегодня. Но еще один момент, когда, Владимир, вы говорили о таких вещах, что умереть для себя, для своего эгоизма, и пастор Богдан добавил, умереть для греха, для своих страстей. Понимаете, люди хотят умереть. Может быть, и хотят решить вопросы. Потому что апостол Павел очень хорошо разворачивает. Он говорит, что в пятом послании Ефесянам, что пьянство, гнев и дела плоти. Говорит, и из-за них человек в Царство Божие не войдет. Это причина, серьезная причина. что не войдет по итогу своей жизни, какую-то одну составляющую иметь и не войти. А сегодня, может быть, это работает. Может быть, пьянство тебе чуть-чуть в меру помогает раскрепоститься. Может быть, гнев, он наводит порядок на твоей работе или в твоем служении. И не получалось, не получается, но нам нужно быть сильнее. По человеческим ресурсам мы никогда не будем сильнее греха и сильнее дела плоти. Она предательская плоть. И мы уже смиряемся с этим, ладно, все, ничего не получается. Но когда мы принимаем решение идти за Богом, сказать, все, надоело. Бог, я для тебя посвящаю свою жизнь тебе. И я сегодня, прямо вот с этой минуты, справляюсь вот с этими грехами, с этими плотскими делами, которые меня не тянут. Не тянут вверх, но тянут вниз. И на это принятое решение... Бог дает силу, сверхъестественную силу. И внутри появляется радость, что ты наконец-таки, столько времени не получалось, ты ходил самостоятельно, и тут даже не надо тебе внешних каких-то, оно само все приложится, богатство приложится, еще какие-то вещи, люди будут сами к тебе бежать. Почему? Потому что ты близко с сильным, с великим Богом, с которым ты все преодолеешь и все пройдешь.
Но даже если ты все потеряешь, как, допустим, многие, то написано, что если вы потеряли жену, детей, там что-то еще имущество, то Бог воздаст 100 раз. Аминь. То есть именно воздаст не тем, кто похохатывался на земле ходил, а тем, кто потерял. Таких тоже очень много. Тут не надо, как говорится, говорить, что христиане все успешны. Очень много неуспешных христиан, но они умерли своей успешности. Понимаете, у них нет этого мирского, вот надо обязательно быть на коне. Нет, они согласны быть, как говорится, на последних позициях, но
с Богом.
Говорить правду, по-настоящему служить другим ближним, вот это очень важно. Да, спасибо большое.
Всем спасибо большое, отличное время, пусть Бог сильно и обильно благословит каждого.
все в руках твоих. Надеющийся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы. Побегут и не устанут, пойдут и не утомятся, надеющийся на Господа. Надеющийся на Господа. Надеющийся на Господа.
Я думаю о многом в диалоге с дьяволом и Богом. Это происходит со мной. Разговор с Господом и сатаной. Я состою из одинаковых частей, слышу ангелов и вижу чертей. И только одно мне поможет. Повторяю, я человек Божий.
Радиопередача по существу о насущном.